Луис Ламур. В пустыне Мохаве. Глава первая. Как только я увидел, что эта черноглазая девушка внимательно смотрит на меня, я тут же пожалел, что не захватил с собою Библию. Представьте громадного, неуклюжего парня с гор, ростом 6 футов и 3 дюйма, который запросто справляется с дикими мустангами, не говоря уже о простых бычках с пастбища, но который и понятия не имеет о том, как обращаться с женским полом. Самый большой комплимент, который я выслушал по поводу своей внешности, это некрасивый. Однако она смотрела именно на меня своими огромными странными глазами. На нашей Секетов родине, в высоких холмах Теннесси, все знают, что если спать с Библией под подушкой, тебя не посмеет тронуть ни одна ведьма. Прежде чем навредить человеку, ведьма должна сосчитать каждое слово в Библии. Ну а это ей просто никак не сделать до рассвета, когда она теряет свою злую силу. Но я еще раз взглянул на эту черноглазую, черноволосую девушку и подумал, что это мне пора считать слова в Библии. Она была среднего роста и такая красивая, что мужчинам, когда они на нее заглядывались, наверняка приходили в голову мысли, которые лучше держать при себе. У нее была самая белая свежая кожа, какую я когда-либо видел, а губы просто сводили с ума. Большую часть жизни я шатался по холмам Теннесси, да по прериям, и не привелось мне узнать, что такое светская жизнь. Но можете мне поверить, что в женских ресницах больше силков и ловушек, чем на всех тропах Теннесси вместе взятых. Каждый раз, как я отводил взгляд от этой черноволосой колдуньи, меня снова тянуло посмотреть на нее. Правой ногой я покрепче прижал стоящие на полу сидельные сумки, напоминавшие, что у меня нет времени связываться с женщинами, потому что в них лежало 30 фунтов золота, и не все оно принадлежало мне. Хуже всего, что дело, похоже, складывалось неважно. 3 дня подряд я замечал за собою облако пыли, как будто кто-то меня преследует, но не хочет нагонять. А это значило одно – впереди меня ждут неприятности. Ну, я не в первый раз встречаюсь с трудностями. Любой парень с холмов Теннесси, выходивший сражаться за Соединенные Штаты в гражданской войне, может сказать то же самое. Но и у меня после войны случались кое-какие приключения. Кажется, неприятности все время кусают меня за пятки, куда бы я ни поставил ногу, и вот опять – в чужом краю я вдруг нарываюсь на прекрасную черноглазую колдунью. Она сидела и ела в одиночестве. К ней никто не осмеливался подсесть, потому что все за версту чувствовали настоящую леди. Она находилась в суровом и грубом месте. Суровое и грубое время. Но вела себя так, словно обедала в Дельмонико или еще в каком-нибудь модном ресторане на восточном побережье, не обращая внимания ни на кого, за исключением меня. На ней не было ни кружев, ни оборочек, как на любой другой моднице, но ее простое платье было пошито из дорогой ткани. Все в ней показывало мне поджать хвост и убираться по добру по здорову, потому что даже хорошая, добрая женщина может причинить человеку столько неприятностей, что вовек не расквитаться. А эта девушка не казалась мне ни хорошей, ни доброй. Вся штука была в том, что мне некуда было бежать. Хардвиль вряд ли можно назвать даже городишком. Он состоял из одного салуна, одной лавки и одного отеля у переправы на реке Колорадо. Большую часть года навигация начиналась отсюда, но случалось, пароходы доходили до рудников каньона Эльдорадо или даже до Колвилла. На рассвете я намеревался переправиться на пароме на тот берег и податься по тропе Брэдшоу в Лос-Анджелес, в город на краю Западного океана. В Аризоне говорили, что там можно получить 18 или даже 20 долларов за унцию золота, в то время как на наших шахтах давали не больше 16. Я надеялся продать золото в Лос-Анджелесе, закупить там мулов и товаров, пересечь пустыню Мохаве и горы Колорадо и продать товары в шахтерских городишках. И если повезет, можно выручить деньги и на золоте, и на товарах. Никто никогда не утверждал, что я торговец. Да и я сам знал это лучше всех. Но ведь если купить подешевле, продать подороже, то и с голоду не умрешь. Конечно, в любом деле есть свои сложности. А в этом надо было провести золото, потом товары через земли, которые кишели бандитами и индейцами. Ну, хоть я и не торговец, но путешествовать умею неплохо. Поэтому я просто запрягся и повез, зная, что Секет с гор Smoky Mountains пройдет везде, где можно пройти. Вообще-то говоря, в Теннесси есть три ветки секетов. Секеты со Smoky Mountains, кимберлендские секеты и секеты с Clinch Mountains. Вот эти последние народ зловредный, и мы с ними не связываемся, кроме как во время кровавых междоусобиц. Таких драчунов хорошо иметь на своей стороне, а в остальном мы стараемся держаться от них подальше. Есть секеты, которые живут в долине Камберленд. Но это богатые секеты, и мы с ними тоже не связываемся. Отец всегда говорил, что нельзя на них обижаться за то, что у них есть деньги. Может, они и сами этого не хотят, да уж так выходит. Все секеты, даже эти никчемные с Clinch Mountains, в детстве бегают и играют вместе. В наших местах даже ходит поговорка: «Если швырнуть камень в кусты, обязательно попадешь в мальчишку секета, а может, в девчонку Трелони». Хотя про последних в поговорке не говорится. Не знаю, что бы мы, мальчишки-секеты, делали без девчонок Трелони. Но теперь я думаю лишь о том, как провести свои старые сидельные сумки через Мохаве до Лос-Анджелеса. Продать золото подороже, накупить товаров подешевле и добраться обратно, до рудников. Я могу понять, когда обращают внимание на симпатичную женщину или на красивого мужчину, но я невзрачный парень. Поэтому, когда черноглазая девушка стала поглядывать в мою сторону, мне показалось, что дело нечисто. Нельзя сказать, что женщины совсем не балуют меня вниманием. Ну, по крайней мере, когда познакомятся со мной поближе. И нельзя сказать, что я не доверяю всем подряд. На свете много честных людей. Но слаб человек и легко ввести его в грех, особенно если замешана женщина. Однако я вез золото, и поэтому подумал, что женщины вообще не равнодушны к золоту. А эта колдунья, наверное, разглядела его через кожу сумок. Хоть убей, не понимаю, что могла делать такая женщина в Хардивилле. Судя по тому, что ее одежда запылилась не слишком сильно, она приплыла на пароходе, а не приехала на дилижансе или в фургоне. Когда разносчица принесла поесть, черноглазая остановила ее вопросом. «Дилижанс из Лос-Анджелеса еще не подошел?» «Им понадобится новый дилижанс», — сказал я.
«Что вы хотите сказать?»
«Он уже не подойдет». Все посмотрели в мою сторону, и мне пришлось пояснить. «Дилижанс попался мне по дороге», — сказал я, намазывая маслом кусок хлеба. «Погонщик убит, две дыры в спине. Дилижанс лежит на боку, там, на дне каньона. Лошадей нет, убиты еще двое, пассажиры».
«Ты уверен?» — спросил Харди.
«Стервятники уверены».
«Так ты к ним спускался?»
«Подъехал на минуту или две, не больше. Кто знает, может, в этих скалах кто-то ждет с винчестером наготове».
«Это индейцы Мохаве», — сказал чей-то голос. «Или Хуалапайс».
«Верно. Нападавшие были в мокасинах, но это не индейцы. Я нашел отпечатки мокасин каманчей, а здесь каманчей нет». Все сразу заговорили, а я начал есть, довольный, что меня оставили в покое. Я и так слишком много наболтал. Кто-нибудь из нападавших вполне мог сидеть со мной рядом, хотя я по привычке кинул взгляд на обувку всех присутствующих, прежде чем войти. Вообще-то у человека в этом мире и без того достаточно забот, чтобы плодить их неосторожными словами. Черноглазая девушка разговаривала с разносчицей.
«Но если тот дирижанс поврежден, когда же будет следующий?»
«Мэм, вам придется потерпеть. Следующий дилижанс по расписанию должен прибыть в четверг».
«А сегодня понедельник». Я понял по лицу девушки, что ей надо уехать из Хардивилля как можно скорее. И дело было не в том, что ей не хотелось ждать следующего дилижанса в этой дыре. Она просто-напросто испугалась. Губы ее побледнели, а красивые глаза расширились, словно она увидела призрак, возможно, свой собственный. Она резко повернулась ко мне и сказала: «Вы возьмете меня с собою в Лос-Анджелес?» А я, как последний дурак, возьми да и брякни. «Да». Мужчине не стоит ругать себя, кроме, может быть, тех случаев, когда он понимает, какого же он свалял дурака. И в тот момент я себя основательно выругал. Подумать только, я, сломя голову, несусь в Калифорнию, то есть в Лос-Анджелес, и вдруг ни с того ни с сего беру себе в попутчицы женщину. Да еще такую, которой, судя по всему, придется еще и прислуживать. Я натворил достаточно глупостей для одного дня, но, может быть, последнюю удастся поправить. «Вам понадобятся лошади», — сказал я. «У вас много багажа?» «Багаж я могу отправить в дилижансе. В пути мне потребуется всего лишь 2 дорожных мешка».
«Что ж, если они не тяжелые, я могу погрузить их на свою вьючную лошадь. Но вам еще нужны 2 верховые. Мы поедем быстро».
«Благодарю вас», — сказала она. «Если вы мне достанете лошадей, я расплачусь с вами в Лос-Анджелесе. Все, что у меня здесь есть, это билет на дилижанс и банковский чек на слишком большую сумму, чтобы обменять его здесь».
Я хотел было возразить. «Мэм», — начал я, но седельные сумки тяжело привалились к ногам, и у меня появилось чувство, что она знает, что в них лежит. «Ладно», — сказал я и потерял последний шанс выбраться из этой передряги невредимым. Надо сказать прямо, я расстроился. Вместо скорой поездки в Лос-Анджелес на 2 подменных лошадях я взвалил себе заботу о женщине, которая, возможно, и в седле не умеет сидеть. Допив кофе из стоящего на столе кофейника, я случайно бросил взгляд на стойку бара. Там стоял мужчина, смотрел в мою сторону и прислушивался к разговору 2 своих спутников. Кажется, я узнал того, что был покрупнее. Высокого брюнета, примерно моего роста и немного потяжелее. Это был красивый мужчина, который носил низко подвязанную кобуру с револьвером и, похоже, умел с ним обращаться. Он стоял спиной ко мне, во весь разворот своих широких плеч. Надо думать, и кулаком он мог двинуть как следует. Девушка не двинулась с места. Наши столики находились на расстоянии 2 футов. Надо было решить все дело сразу. «Если вы собираетесь ехать со мной», — сказал я, и, кажется, тон мой был немного грубоватым, «на рассвете будьте готовы к отъезду». И это не значит на восходе солнца, это значит при первом сером свете на востоке. Отодвинув стул, я поднялся. «Вы можете обращаться с оружием?» Она меня удивила.
«Да», — ответила она, — «я могу обращаться с винтовкой».
А потом девушка улыбнулась, и я в жизни не видел такой улыбки.
«И, пожалуйста, не волнуйтесь, я не буду вам в тягость».
Выудив левой рукой из-под стула седельные сумки, я выпрямился и бросил на стол 25 центов. Затем, прихватив правой рукой винчестер, пошел к двери. За спиной раздался чей-то голос, и я почувствовал, что тот человек у бара повернулся. А его слова были приглашением остановиться, приглашением к драке. Переступив порог, я закрыл за собой дверь и помедлил в мягкой ночи пустыни. Было очень тихо. Где-то рядом в темноте журчала Колорадо, а за ней высились горы Ден Маунтинс. В той стороне узкая полоска Невады приближалась. Там лежала граница с Калифорнией. Я с неспокойным сердцем поглядел на запад, в сторону пустыни, и тяжелое предчувствие скорой встречи с кровью и печалью опустилось мне на плечи. Мне пришлось еще раз обозвать себя дураком за то, что связался с этой черноглазой девушкой. Я неожиданно понял, что мне надо немедля уезжать. Правда, паром не работал, но мне не впервой переплывать здесь реку. Именно в этом месте Бойл переправился вместе со своими верблюдами, и они оказались прекрасными пловцами. В окне хижины Харди светился огонек. Я подошел и не слишком сильно постучал. Харди был мудрым человеком, поэтому прежде чем открыть, спросил, кто там, и когда я сказал, что хочу договориться насчет лошадей, он все-таки отворил дверь, держа при этом револьвер в руке, чему я совсем не удивился. «Да», — ответил он, когда я объяснил свое положение. «У меня есть две хорошие лошади, но они стоят дорого». Он сунул револьвер в кобуру и начал было натягивать куртку, но вдруг остановился и взглянул на меня. «Это ты увозишь отсюда мадам Робизу?» «Я не спрашивал, как ее зовут, она меня тоже. Она хочет попасть в Лос-Анджелес, а я как раз туда еду».
Харди накинул куртку. «Ты нажил себе кучу неприятностей.
Слушай, я тебя не знаю, ты приехал и уехал. Но она от чего-то скрывается, и это что-то или кто-то тебе этого не простит. То есть я хочу сказать, что чужое вмешательство им ни к чему».
«Что бы это ни было, или кто бы это ни был, — ответил я, — она одинокая женщина, нуждается в защите».
Он ничего не сказал, лишь повел меня на конюшню и зажег лампу. Лошади в денниках покосились в нашу сторону. Здесь была пара-тройка денников специально для хороших лошадей. Мустангов держали в корале на заднем дворе. Одним из двух коней, которых Харди показал мне, был темно-гнедой жеребец, растянутого сложения с белым носом и тремя белыми чулками, словно созданный для быстрой скачки и, судя по всему, достаточно выносливый. Мне редко встречались такие чудесные животные. Весил он за 1000 фунтов и для здешней округи был довольно крупным. Второй оказался коренастый мерин, мышиной масти с красивой головой и мощным крупом. Он был меньше первого, но в нем ощущалась сила. Мы начали торговаться здесь же, при свете лампы. Но Харди знал, что мне нужны хорошие кони, поэтому он получил свою цену. Но хотя и заплатил я за коней очень дорого, они стоили последнего отданного за них цента. Харди приобрел их у армейского офицера, которого переводили в другую часть. Это были его личные кони, а Мерина специально тренировали для женщин. «Ты их выгодно купил», — признался Харди. «Хоть я и получил свои деньги. Лучших лошадей ты в нашей округе и не найдешь». Мы стояли в дверях конюшни, прислушиваясь к журчанию реки. «Она приехала на пароходе», — вдруг сказал Харди. «И чуть-чуть опоздала на дилижанс в Прескот».
«Прескот?»
«Ну да. Тогда она передумала и решила ехать в Лос-Анджелес. По-моему, ей нужен первый попавшийся дилижанс. Все равно, куда он едет». Мы молча стояли в тишине. А я думал о предстоящей дороге на запад и о людях, которые меня преследовали. На тропе я было подумал, что они просто идут той же дорогой. Но когда я ушел в сторону от ручья Билл Спрингс и направился к Койта Велс и стал ждать их там, то так и не дождался, хотя видел пыль, когда эти всадники шли по моим следам. Это означало одно. Они затаились в холмах, не разводя огня, чтобы я их не заметил. Тогда, незадолго до полуночи, я, не гася костер, оседлал лошадей и направился по тропе, ведущей через холмы. Дорога вела на запад, к перевалу Юнион Пас. Но на всякий случай я несколько раз проехался по тропе взад-вперед, а потом через глухую местность двинулся на юг. На юг, а потом опять на запад, через перевал Secret Pass. Я сделал привал на ручье Secret Springs и проснулся поздно, когда солнце уже взошло. Оседлав коня, я забрался на вершину утеса и оглядел местность на востоке и на севере. И, конечно же, увидел пыль на тропе. В трофейный бинокль, снятый с убитого офицера-южанина, я мог различить 4 всадников. Преследователи не заметили места, где я свернул с тропы, и обнаружили это слишком поздно. Теперь они искали мои следы, но находились уже в 10-15 милях в ложбине Сакраменто-Ош. Спустившись к лошадям, я сел в седло и по тропе Secret Pass доехал до Хардивилля. В город за мое отсутствие никто не въезжал, значит, те, кто шли за мной, снова ждали в засаде, боясь, что я увижу их и узнаю. Кто бы ни охотился за этой Робизо, она нужна ему позарез, сказал Харди. Он произнес это со значением, и я обернулся к нему. Держись от нее подальше, друг, добавил он. Эти трое в салоне вроде как присматривают за ней, и, похоже, доставят кучу неприятностей тому, кто попробует вмешаться в их дела. Я дал слово.
Это твои похороны, не мои.
Может и так, мрачно ответил я. Обычно я не ищу приключений. Мы с Экиты народ миролюбивый. Харди вдруг как-то странно хмыкнул. «Ты сказал Секеты? Тебя зовут Секет?» «Ну да, тебе знакомо наше имя?» Он отвернулся. «Уезжай! Уезжай, пока жив!» И быстро направился прочь, но, сделав пару шагов, остановился. «Она знает, как тебя зовут? Ты говорил ей?»
«Нет, не говорил. Конечно, нет. Конечно!»
Харди смотрел на меня. Но я не различал выражения его глаз. Света хватало только, чтобы разглядеть лицо, скрытое под широкополой шляпой. «Послушай моего совета и не говори ей своего имени, пока не доберетесь до Лос-Анджелеса, если вообще доберетесь». Он ушел, оставив меня озадаченным и одновременно убежденным, что уезжать следует сейчас же. Глава вторая. Заглянув в окошко салуна, я увидел, что люди у бара продолжают пить и переговариваться между собой. Черноглазой девушки не было видно. В отеле было только 4 отдельных комнаты. Одну занимал я, во второй поселилась Робизо. Я скользнул к черному ходу, пробрался к ее комнате и еле слышно постучал. Изнутри послышался быстрый шорох одежды и какой-то звук, напоминающий взводимый курок револьвера. Затем женский голос произнес: «Я вооружена, уходите прочь».
«Мэм», – прошептал я, – «если хотите попасть в Лос-Анджелес, открывайте дверь и побыстрее».
Она чуть приоткрыла дверь. Револьвер, выглянувший в щелку, был не какой-нибудь там дамской штучкой, а настоящим кольтом 44-го калибра.
«Если хотите ехать со мной, одевайтесь, мэм. У нас в запасе только 20 минут».
Надо отдать ей должное. Безо всяких ахов и охов она опустила дуло револьвера и ответила: «Через 20 минут я буду готова. Встречаемся у конюшен?»
«У переправы. Но реку придется переплывать. Паром уже не работает».
Я ни на секунду не расставался ни с золотом, ни с винтовкой. Тем не менее, пришлось зайти в свою комнату, взять оставшиеся вещи, кинуть полный сожаления взгляд на постель и на цыпочках выйти в коридор, а затем на конюшню. После того, как Харди сторговался со мной, он прибавил к лошадям старое седло, и теперь я оседлал обеих коней. Мы поедем на этих, ведя в поводу двух оседланных сменных лошадей и мою вьючную. Так, меняя лошадей, мы поскачем быстрее преследователей, я на это очень рассчитывал. Но не только на это. В запасе у меня было еще кое-что. Хотя мне не приходилось ездить по здешним тропам, я слышал о них множество рассказов. И мне вдруг пришло в голову, что можно отыскать еще один малоизвестный путь, если, конечно, повезет. Эту дорогу тоже стоило иметь в виду. Когда я подъехал с лошадьми к реке, черноглазая уже ждала с вещами, и было заметно, что собиралась она в спешке. Я подал ей руку, чтобы подсадить в седло, и почувствовал, что это настоящая женщина, от кончиков волос до кончиков пальцев. Она впрыгнула в седло, словно специально подготовленная амазонка, и мы тронулись в путь. Вода была темной, течение быстрее, чем можно было ожидать. Заведя лошадей в реку, я указал на противоположный берег. «Плывите к той горе, а если нас разнесет течением, не кричите, а просто ждите меня на берегу, я вас найду». Держа винтовку и оружейный пояс над головой, я послал коня в воду. Девушка последовала за мной. Я почувствовал, как жеребец перестал касаться ногами дна и поплыл. Он оказался хорошим пловцом, и когда я оглянулся, то увидел, что девушка следует за мной сразу. Ее конь тоже не подкачал. Мы добрались до берега, я оглянулся и услышал, как на том берегу хлопнула дверь. Потом кто-то закричал и выругался. «Что за черт?» – сказал я. «Неужели они уже узнали?» Она остановила коня рядом. «Может быть, им сказал паромщик?» А паромщик-то откуда знает? Она поглядела на меня, словно я был слабоумным. Я же просила его перевести. Он отказался. Лично я ни разу в жизни не ударил женщину. Но в тот момент еле сдержался. Развернув коня, я направил его в сторону Dead Mountains. В таком настроении, что запросто справился бы с гризли голыми руками. «Мэм», — грубо сказал я, — «вы все испортили. Единственная причина, по которой мы отправились именно сейчас, это оторваться от них как можно дальше до рассвета. Теперь вы их предупредили, и они тут же бросятся в погоню».
«Но это невозможно», — запротестовала она. «Он не... Я хочу сказать, к чему кому-то нас ловить?»
«Вам лучше знать. Но даже Харди было известно, что люди в салоне наблюдали за вами. Он мне сам сказал». Тогда она замолчала, потому что, во-первых, ей нечего было возразить, а во-вторых, некому возразить, так как я быстро повел жеребца вперед по тропе. Эти два коня снимут нагрузку с моих лошадей, потому что те очень уж нуждались в отдыхе. Тропа под копытами коней казалась выбеленной. Ночь в пустыне была тихой. Мой гнедой шел, словно у него земля горела под ногами. И я отдал должное черноглазой девушке. Как бы она ни сидела в седле, она не отставала. Не знаю, что те люди хотели от нее. Но в те времена встречались белые, у которых на руках было больше крови, чем у всех индейцев вместе взятых. Перед самым рассветом я натянул поводья, и мы сменили лошадей. Но прошел еще час, прежде чем я схитрил в первый раз. Горы Dead Mountains остались позади. Я свернул в сухое русло ручья. Если память мне не изменяла, и я точно запомнил рассказы у костра, здесь в сезон дождей течет Паюте-Уш. Русло довольно долго вело на север, а затем его пересекала тайная тропа, уходившая к Паюте-Спрингс. У меня не было времени для объяснений, да я и не хотел ничего объяснять. Мне нужно было только обогнать преследователей. Они или пустились за нами в погоню, или ждали парохода, если ждали. У ручья Паюте-Спрингс на восточных предгорьях мы остановились напоить лошадей. И попили сами. Долина перед нами, заросшая низкорослыми деревьями, казалась ровной. Мы выехали с предгорий на равнину, и сначала деревья попадались нечасто. Но потом стали попадаться рощицы, и тут мы замедлили шаг, чтобы поднимать как можно меньше пыли. Там в долине росли тысячи деревьев, под ними можно было надежно спрятаться. Правда, сверху, если постараться. Нас можно было заметить, но только сверху, а не с самой равнины. Поэтому здесь мы поскакали быстрее, следуя вдоль правительственной дороги из форта Мохаве. Солнце уже зашло, когда мы добрались до нужной нам лощины. Через сотню ярдов заблестел ручей Rock Springs. Там оказалось совсем мало воды, но это меня устраивало, поскольку я рассчитывал, что после нашего отъезда воды вообще не останется. Девушка выглядела бледной и уставшей, когда я протянул руки, чтобы снять ее с седла, но не хотела показывать свое состояние. Опустившись на землю, она задержала руки на моих плечах и сказала: «Вы очень сильный». «Так и должно быть». Она как-то странно на меня посмотрела, но я отвернулся и стал собирать хворост для костра. Мы выбрали защищенное со всех сторон место, где могли выпить кофе и перекусить. Для меня разбить лагерь – дело такое привычное, что к тому времени, как я расседлал лошадей, вода уже закипела и еда была почти готова.
«Вы не сказали, как вас зовут?»
«Меня называют Тель».
«Только Тель?»
«Этого достаточно».
«А я Даринда Робизо».
Похоже, имя она выдумала, однако мне приходилось встречать людей, чьи имена тоже звучали как выдуманные. «Рад с вами познакомиться».
«Вы не спросили, почему я не могла ждать дилижанса?»
«Это ваше дело». Мне показалось, что ей хотелось объяснить, но я не собирался больше ввязываться в эту историю. Хватит и того, что я и так оказался дураком. Теперь надо отделаться от нее как можно скорее. Сидя под яркими звездами, мы перекусили, потом допили сваренный мною кофе. В
костра